говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы на радио «Радонеж» вынуждены объявить о неординарной, я бы сказал, катастрофической ситуации, которая сложилась с финансированием радиостанции. По разным причинам мы опять обращаемся за помощью к вам, нашим слушателям, нашим авторам, с тем, чтобы выжил этот уникальный проект «Радонеж», который 32 года, даже больше, наполняет собой российский эфир. Мы живем сегодня этим, не только слушатели, но и авторы, и редакция. И немыслимо представить сегодня жизнь православного человека без радиостанции «Радонеж». Я беседую с Екатериной Сергеевной Краснобаевой, которая послужила вам и нам, и нашему общему делу на протяжении этих 30 лет своим голосом, своим трудом, своим вкладом в нашу ежедневную радиожизнь. И я прошу Екатерину Сергеевну сказать несколько слов в этой острейшей ситуации, в которую мы сегодня вольно или невольно попали. Но радио – это всегда убыточный финансовый проект, поэтому, скорее всего, невольно.
Дорогие наши радиослушатели, у радио «Радонеж» нет спонсоров постоянных, поэтому мы живем только на ваши пожертвования. Здесь выступают люди, которые без лести настоящие человеки, я бы сказала так. И если мы хотим слушать хорошие проповеди, хороших батюшек, людей, которые радеют о нашем Отечестве, о России, о нашем воспитании духовном, пожалуйста, помогите нам. Я вас прошу и сама, что смогу, уж какую-нибудь лепту внесу, хотя бы даже, может быть, озвучиванием каких-то еще проектов, чтобы наше радио «Радонеж» еще могло существовать. Спасибо вам, дорогие мои слушатели.
Я на связи с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, нашим постоянным автором. Батюшка, вот я уже и к вам обращаюсь, и ко многим нашим авторам. Сложилась очень серьезная финансовая ситуация. Радонежу она грозит откровенно закрытием. Мы ни в коем случае не мыслим себе жизнь, все православные люди, я думаю, слушатели наши, без этого радио, без этого, я бы сказал, такого мироощущения, образ жизни, по сути, слушателей Радонежа. И хотел бы к вам обратиться, вот, чтобы вы, в свою очередь, как-то поговорили с нашими слушателями.
Мои дорогие, я очень рад слышать сегодня такой добрый призыв ко всем нам, обращенным от руководства Радонежа. И вместе с вами будем молиться, чтобы Господь дал нам возможность всем помочь нашему дорогому радиоканалу и этому направлению. Господь сказал в своей жизни: «Радость моя вас прибудет, и радость будет ваша совершенна». Так путь совершенной радости, он лежит в помощи друг другу, чем только можем. И молитвой, и материальными достояниями. А Радонеж – это светлый такой луч в нашей жизни. Я сердечно благодарю всех, кто принимает участие в работе этого направления, и телеканала, и радиоканала, радиовещания дорогого Николая, который очень хорошо люблю и знаю. Надеемся, что Господь не оставит нас. Благослови всех Господь, радости, мира, утешения всем.
Thank you.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Виктор Николаевич Николаев, офицер боевой, афганец, автор книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца», «Из рода в род» и многих других, лауреат патриаршей, большой патриаршей литературной премии. Ну, я думаю, постоянные слушатели знают Виктора много лет, ведь я даже не помню, когда первый раз ты появился, ну, лет 20, наверное, лет 20 больше уже даже, наверное. Вот, да. И мы сегодня, дорогие слушатели, поздравляю вас всех, кто почитает этот день, с Днем Защитника Отечества. А почему я сказал тех, кто по-настоящему этот день чтит? Потому что в последние годы было такое настроение, что пытались превратить, как сегодня принято говорить, в гендерный праздник. 23 февраля мужской, 8 марта женский. Это не так. Да, нас поздравляли когда-то, и ведь у меня в школе девочки с младших классов в этот день. Но они поздравляли нас всегда, все, кто помнит, подчеркивали, как будущих защитников Отечества. И вот, мне кажется, последние два года специальной военной операции, этой священной войны за наше Отечество с коллективным Западом, Четвертым Рейхом, превратился в Четвертый Рейх, возродился нацизм, мне кажется, вернули этому празднику истинный смысл. И мы прежде всего поздравляем наших воинов, волонтеров, которые, рискуя жизнью, снабжают армию. И поздравляем, конечно, жен и матерей наших защитников Отечества, потому что, вот Виктор, наверное, об этом скажет, они есть тоже защитники Отечества, потому что, ведь ты часто говоришь, что когда воюет сын или муж, то воюет, на войне находится и жена, и мать все, да, 24 часа.
Я бы именно хотел еще раз повторить, дорогие радиослушатели, понимаете, если на войне находится муж, то и жена тоже на войне, дети, сын на войне, мать на войне. Если ранен муж или сын, ранена жена и мать. Это очень сложно объяснить словами, это просто надо видеть. Я вот недавно был в одном из госпиталей, в Одинцово, и хочу вам сказать, что человек, который прошел войну, получил ранение, это уже люди другого склада, другой морали, другого отношения к пониманию Отечества, Родина. Если до этого еще как-то более-менее относились, ну, не то что легкомысленно, но не очень на это обращали внимание, то когда находишься именно там, за ленточкой, и перед тобой реальный враг, настоящий фашизм, как бы его там ни пытались назвать, это действительно фашизм, который преобразился, который действительно хочет того, чтобы Родины и страны у нас не было.
Ведь, простите, я перебью, ну что тут говорить? Mm-hmm. Если на леопардах и на бывшей советской технике, которая попала, они тевтонские кресты нацистские. Да, наши их называют немцами не для красного словца, тех, кто на той стороне.
Поэтому именно такая ситуация. И сегодня, знаете, вот это при всей трагичности войны за Родину, которая происходит на Донбассе, она проявила очень многое, и если даже не все. Мы видим, кто из тех, кто был так называемыми народными артистами, вдруг говорят о Родине брезгливо и насмешливо, и они исчезли отсюда. А те, которые, в общем-то, были незаметные люди, они становятся героями России, а то и посмертно, с орденами и медалями. Это люди абсолютно простые, которые даже не имели воинского образования. Они шахтеры, учителя, инженеры, просто работники какие-то, продавцы, кстати, там есть, которые вдруг, одев форму, вот, преображаются. Знаете, вот говорят, быть в форме. В форме — это ведь не только носить форму камуфляжную, быть хорошо физически подготовлен. Вот когда в форме душа, совесть и честь, вот когда все это сформировано в одно, вот это является по-настоящему человек в форме за Родину и за други свои.
И надо сказать, что защитники Родины – это и те мужчины и женщины, которые на Уралзаводе и на всех предприятиях ВПК по всей стране в три смены работают, не считаясь со временем. Они работают не только, как некоторые думают, из-за денег. Нет, они работают, потому что знают, что оружие нужно их братьям, их родным, которые сражаются там на фронте с этим нацизмом. Вот это и есть защитники Родины. Настоящие защитники. И мы сегодня их всех поздравляем от души, желаем здравия, желаем всем покрова Царицы Небесной, раненым скорейшего исцеления. И я хотел бы сказать, что вчера был день для Донбасса. Вчера поздравляли всех своих донецких друзей, потому что для них признание Донбасса – это особый день, особый праздник. И вот 10 лет они находятся на передовой, и я считаю, что все жители этого многострадального края русского, который защитил, как форпост стал, как пограничная застава, они все защитники Родины. У них, кстати, ведь это же бывал на Донбассе.
Да.
У них в последнее время несколько раз, у них отношение к России, к Родине выстраданное, скажем так.
У них отношение и выстраданное, и трепетное. И знаете, вот мы когда первый раз оказались на Донбассе, вот в первую очередь мы были в Бердянске. И знаете, вот на что поразило? Была встреча со студентами, с преподавателями в Бердянском университете. И нам рассказали такую просто поразительную историю. Когда фашисты зашли в Бердянск, нацисты киевские, и первое, что было у преподавателей, вот что они первое сделали, это не прятаться, не себя прикрывать, не свои сбережения прятать. Они сразу побежали прятать в подвале, как могли, портреты Пушкина, Лермонтова, Чехова, понимаете? Это просто удивительно, что вот люди, которые, казалось бы, ну, находясь на грани между жизнью и смертью, бросились спасать именно вот
русское слово.
И причем то, на чем сегодня мы воспитываемся, и воспитывались еще в свое время в Советском Союзе на уроках литературы.
И вообще в России. Да, а я хотел бы всех особенно поздравить сейчас тех, кто сражался. Это очень длительное было сражение за Авдеевку. Те, кто освободил Авдеевку, этот город, который нацисты за 8 лет перед началом боевых действий, они превратили в мощнейший укрепрайон. Там, понимаете, весь город, они 8 лет его заливали бетоном. А ведь надо понимать, что там, вот, например, один из укрепрайонов, «Зенит», это советская часть ПВО, с подземными ходами, с бункерами, которые должны выдержать удар вражеский. Коксахим, это вообще мы не говорим. Вообще надо понимать, какая там застройка, что там было в советское время построено. И они с помощью иностранных, кстати, инженеров тоже, рыли тоннели, превратили в сплошной укрепрайон мощный. И взяли, вот сейчас на Украине, ведь, наверное, тоже слышал, говорят, вот Сырске, Зеленске мы первые отдали приказ, чтобы сохранить жизни солдатам. Да ничего, не отдали приказ. Приказ на... не на оставление, как они говорят, Авдеевки, а на бегство паническое, бросая раненых.
Причем предательское бегство.
Предательское.
И реально бросая своих. Вот сколько показывают сейчас кадров. Да. И знаете, что поразительно? Вот сегодня был такой фрагмент. Лежит вот этот мальчишка буквально, который тяжело ранен, его бросили, он не ходячий, и увидел наших солдат, у него реально был ужас. И страх, что сейчас с ним что-то сделают, потому что его так в этом убедили. И вот этот парень наш подбегает к нему, пожал ему руку, похлопал и говорит: да не бойся, не бойся, все с тобой будет теперь в порядке. Да, и вот этот мальчишка начал постепенно успокаиваться, но он реально ждал смерти от наших. Вот просто его так воспитали, и он был в этом уверен.
Так а некоторые, когда на связи были из этого «Зенита», брошенные, раненые, они своим близким по телефону, это запись есть на Украине, у нас показывают, они говорят: ну вот русские придут, нас спасут, иначе мы здесь все истечем кровью, там, и за сутки погибнем, и вот наши спасли. Но я вот хочу подчеркнуть, что приказ на бегство паническое ему дал русский солдат, который в тяжелейших боях Но это вообще это отдельный разговор, это образец воинского искусства, потому что все кричали: проклятие Первой мировой, невозможно брать укрепрайоны, ничего. Они, Зеленский говорил, никогда Авдеевку не возьмут. На Украине знаешь, что говорили? Киев возьмут, Авдеевку они не возьмут. А мы взяли Авдеевку, и, в общем-то, это, знаете, это взаимодействие удивительное наших штурмовиков, летчиков, которые работали, артиллеристов, система управления, система разведки. Ну, в общем, это отдельная тема разговора, разбора будут действительно изучать в академиях. Как, Павла, это так называемая неприступная фортеция, как ее называли. Ну, а Путин, когда многие, может, и не видели из наших слушателей, телевизор не смотрят, он, когда Шойгу докладывал, он попросил Шойгу обратить особое внимание на добровольческое соединение, подразделение ветераны.
Да.
А там многие братья и сестры, костяк этого соединения, те, кто воевал с 14-го года в батальонах Сомали, Спарта, и вообще первая славянская бригада, Славянская проявила себя, у них особая мотивация, потому что 10 лет из Авдеевки убивали людей обстрелами мирных жителей на Донбассе. Так вот, Путин обратил внимание, что они прошли 3 километра, там 3 километра 700 метров, по стальной трубе, вышли в тыл.
Согнувшись. С грузом 30 килограммов. 30, да.
Бока на себе, значит, бронежилеты. Но дело в том, что как подробности, как эта операция готовилась. Это стальная труба, она была залита ледяной водой, ну, скопилась в ней. И там, когда начали наши разведчики идти, задыхались, кислорода нет. Ну, представляете, откачивали воду, и потом в тишине, чтобы не услышали, сумели пробурить тихонько шурфы, чтобы кислород поступал как-то. Но все равно, я вот представить 3 километра 700 метров, согнувшись вот так идти с такой тяжестью, и потом выйти в тыл, взять плацдарм там, это подвиг настоящий.
Ты знаешь, вот этот подвиг, у нас вся история, она пропитана подвигом, просто вся. Вот эти ребята шли 3,5 километра в этих условиях. Я просто вспоминаю в этой ситуации Афганистан, когда несешь на себе груз 20 килограммов, и при жаре плюс 60.
Который вообще дышать невозможно.
Дышать невозможно. И ты идешь, у тебя... Ты даже перестаешь нормально разговаривать. Ты начинаешь говорить очень медленно. У тебя все липнет. Ты теряешь ориентацию. Поэтому и все равно выдерживали, все равно выполняли ту задачу, которая перед тобой стояла. Несли раненых, а порой несли еще и убитых на себе. Понимаешь, поэтому, ну, таких примеров, ну, я не знаю, другая армия, она вряд ли может вот, представить себе и являться как учебником, как вообще должен себя вести солдат такой или той или иной страны в защите за их родину, да. Если она вообще таковой является.
Видите, и кадры, которые показали, всех потрясли. Православных людей, храм Марии Магдалины.
Да, все разрушено, храм стоит.
Как же наши ювелирно работали. Да. Ну, а почему его фашисты не трогали? Там было расположение рядом, он был удобен. Они там располагались, потому что они знали, что мы по храму бить не будем. Кто-то еще раз говорит о том, как они к нам относятся. И 35 лет, Витя, вывода войск из Афганистана на праздник Сретения. Я тебя поздравлял, но хочу еще раз поздравить в нашем эфире всех твоих боевых друзей, всех соратников твоих, всех воинов-афганцев. И очень жаль, что не дожил до этого всего 2 дня. Герой Советского Союза, генерал-полковник, легенда при жизни еще. Сначала комбат 79-го, дворца он был с этих операций, первую Красную Звезду получил. 2 тяжелейшее ранение, возвращался в строй, командир 345-го полка ВДВ, знаменитого, легендарного, Валерий Александрович Востротин. На 72-м году жизни это легендарный человек, и я хотел бы, чтобы мы с Виктором хотели бы, чтобы вы услышали песню. Он писал стихи, а песня, он выразил в этой песне, наверное, слова многих из тех, кто получал боевые награды, не только звезды героев Советского Союза, но и ордена, как ты, Виктор.
И ордена, и уважительное отношение друзей.
Друзья, да, вот да. Эта песня, она называется «Разрешите обратиться, товарищ командующий». Это слова «Царствие небесное и вечная память герою Советского Союза, генерал-полковнику, герою нашего Отечества, нашей Родины, Валерию Александровичу Востротину».
Так звезды сложились, как выжил, не знаю, но многие пали в том страшном бою. И эту награду в Кремле получая, с ребятами павшими я разделю. И эту награду в Кремле получая, с ребятами павшими я разделю. В Георгиевском зале, как будто пожарище, хрусталь с позолотою льет с потолка. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед строем полка. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед строем полка. Важнее всего для бойцов-командиров почувствовать в этот волнующий миг ту братскую связь, что в боях нас роднила, услышать ура, нарастающий крик. Традиции множа старших товарищей, готовы мы выполнить долг до конца. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед домом отца. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед домом отца. Седой постарев, солдат 45-го, великой победы, боец рядовой. От имени всех ветеранов, что святы нам, поздравить скупой, набежавшей слезой. Растет моя дочь, маловато она еще, лишь истины жизни прочла в букваре. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду на школьном дворе. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду на школьном дворе. Под гомон восток сотен трех ребятишек, замру я в незримом, могучем строю. И я поклянусь, и станет вдруг тише, я им передам эстафету свою. И я поклянусь, и станет вдруг тише, я им передам эстафету свою. Я им передам эстафету свою, эстафету свою.
Ведь, а получилось, что передали эстафету достойно ребятам, тем, кто сейчас сражается за Родину, тем, кто на Кавказе бился с 95-го по начало 2000-х с международным терроризмом. В Сирии, те, кто в Сирии сейчас сражается, это с этими террористами. А ведь этот же ИГИЛ, запрещенный в России, он же был у нас на Кавказе. Все 50 этих стран, которые сейчас помогают.
И причем он там довольно крепко
взялся. Да, его выковыривать приходилось.
И вот знаешь, что хочется сказать? Вот когда человек оказывается на войне, проверяется, причем очень быстро, за несколько дней, твоя сущность, порядочность, честность, скромность, способность поделиться последним. И вот потрясающие примеры, которые я всегда ставлю, особенно когда встречаешься со студентами, с молодежью, даже в зонах. Знаешь, вот всегда хочется именно вот это приводить. Когда уходящие ребята в ночную разведку, у одного еще в Чечне, у одного на рюкзаке было просто написано «Прости нас, Господи». И они вернулись живыми. И потом эти же ребята на Пасху в ночном небе Грозного трассирующими пулями писали «Христос воскресе!». Это люди далекие, в общем-то, были до этого от храма. Они, возможно, даже и не были там, и веру не особо воспринимали. Но оказавшись, еще раз говорю, там, вот это и случалось. Поэтому...
Знаешь, как, прости, Витка, как Виталик Носков свою книгу назвал, наш друг, да. Кавалер Ордена Мужества за мартовские бои в Грозном. Молодой парень, совсем молодой, взял кусок кирпича и на корме бетера написал «Любите нас, пока мы живы». Да. Какие слова тоже.
Какие слова. И хочу, вот, коли ты привел Носкова, знаешь, ушли фильмы, которые действительно представляют сейчас ценность, особенно о войне. Фильмы довольно, знаешь, ну, пошловатые. Но сейчас пришла категория прекрасных фронтовых журналистов, фронтовых священников. Я ведь со многими там встречался, и когда находился даже в эфире на радио, на телеканале «Спас», я тогда говорил, почему у нас фронтовых священников не могут приравнять к участникам боевых действий. Они должны иметь точно такие же льготы на случай ранения, а если еще и гибели.
Ведь сейчас на съезде добровольцев поставили этот вопрос.
Этот вопрос это поставили, важно, но он еще не реализован. Его ставили уже несколько раз. Но я надеюсь, что все-таки примут на высшем государственном уровне вот это решение наконец. Разумеется. Да. И знаете, вот находясь сейчас с тобой, я просто хочу лично поблагодарить Бориса Всеволодовича Громова, командующего 40-й армией, который, знаете, даже лично для моей семьи оказал просто неоценимую поддержку. Я тогда был абсолютно неизвестен, не писатель, только после госпиталя. Майор Николаев с тяжелейшей физической ситуацией. Я даже почти не ходил и не разговаривал.
Тяжелейшая операция, да.
Нам негде было жить. Ну, так сложилось просто, не вдаваясь в детали. И мы с супругой обратились к Громову, уже даже без всякой надежды и порой наше от отчаяния. На следующий день вопрос весь был решен. Нам дали комнату в общежитии в Академии Гагарина. Решили все у нас финансовые вопросы, прописку. Я просто благодарен этому человеку, который вот буквально в течение нескольких часов практически все это сделал.
Ведь я знаю историю, когда он так тоже никому неизвестному сержанту помог.
А он очень многим помогал.
Настоящий командаром был, да.
Настоящий командаром, который действительно любил и уважал, и относился с большим уважением к своим подчиненным, невзирая на должность, на звание, на награды, какие у них есть или нет.
Кстати, ведь как сейчас показывали кадры, часто, когда Борис Всеволодович спрыгивает с БТР, последний идет по мосту через да, термес спрыгивает, и довольно молодой еще, и докладывает, ведь он блестящим командующим был 40-й армии. И это люди, которых мы должны помнить и отдавать им должное за их верную службу Отечеству. Еще момент, который очень хотелось мне поднять, потому что тогда пошла эта волна о том, что... И сейчас некоторые говорят, армия, мы не выполнили в Афганистане, мол, ничего. Вот хочу подчеркнуть, Виктор, не только Виктор, все согласятся, кто знает эту тему. Армия выполнила все поставленные перед ней задачи. И 20-летнее пребывание американцев показало, что мы могли делать и что делали американцы. И как Громов вывел нашу армию с развернутыми знаменами, в общем-то, и все это было почетно. И как они бежали, сбрасывая со своих самолетов афганцев, которые за шасси позорно бежали, да? Вот два таких эпизода, мне кажется, важных. Что, звонок? Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот такой вопрос. Вот вчера была передача, тоже в прямом эфире, да. Директор разговаривал со слушателями. Да. И прозвучала такая, со стороны директора такая фраза. Мы не мы на патриотическую тему не хотим это самое. Нас заставляют гранты нам маленькие дать. Но почему же нельзя на такой православной станции говорить на патриотические темы?
Вы, простите, дорогая слушательница, вы не так, наверное, так услышали, или я так думаю, не так что-то понял. Он говорил о очень тяжелом положении радиостанции «Радонеж», Евгений Константинович, а положение действительно очень серьезное. Он говорил, наверное, о том, что гранты дают, на духовные темы гранты не дают, а только патриотические. А то, что наша радиостанция с первых дней, а я с первых дней радио «Радонеж», буквально с первого эфира, 32 года с первого эфира я на радио веду передачи и записываю эфиры. И могу вам сказать, что все эти 32 года наша радиостанция была православно-патриотической. В самые тяжелые годы. Другого у нас направления не было. Никогда. И да. Вот с Виктором мы... Виктор может это подтвердить.
Да, мы с тобой уже 20 лет, да, и мы никогда не отступали от этого.
Да, у нас была передача когда-то, помнишь, отца Саву Молчанова, к сожалению, ушел по разным причинам, по состоянию здоровья, а передача наша была, ну, она во Второй Чеченской началась, «Сим победиши», о нашем воинстве православном, о истории России всегда, ну, что вы, это... Другим Радонеж быть не может, скажу вам так, консервативно-православная патриотическая радиостанция. Да. Если кто-то пробирается из диверсантов, то они диверсанты и да. есть. Так к ним относиться.
И вот я просто хочу добавить к тому, что ты сказал, вот, какие были мы в Афганистане. Советский Союз оставил о себе прекрасную память в Афганистане. Он оставил хорошие дороги, две мощнейших электростанции, больницы, жилые кварталы, которыми сейчас пользуются, и они действительно приносят пользу для Афганистана. И кто были американцы? И вот знаешь, это хорошо, сейчас о Донбассе говорят все. О нас ничего не говорили вообще. Мы были под полным запретом. Было такое ощущение, что просто войны этой нет. Если и показывали, ну такие, что сажаем деревья или еще что-то. Категорически запрещалось говорить о потерях. О том, что приходили очередные цинки. А что такое доставить цинк? Я однажды был сам вынужден сопровождать погибшего. Там цинк не вскрывали, там нечего вскрывать, там все вперемешку. И вы знаете, что такое его доставить? Когда мать тебя трясет за грудки и кричит, почему ты живой? А я стою руки по швам и слушаю то, что мне мать кричит. А потом она рыдала у меня на груди и просила прощения. И таких случаев очень много. Поэтому что такое доставить человека?
И я хочу сказать, дорогие слушатели, слава Богу, что сейчас защитникам Отечества отдают должное. Потому что особенно первая чеченская, когда в спину армии били.
Да и во второй клеветали.
Было. Клеветали, да и во второй еще телевидение было под контролем. Да и сейчас оно не под полным контролем. И я хочу, Виктор, вот это мы с тобой обсуждали эту тему на днях, о том, что Киркоров поехал на Донбасс после этой шабаши, этого ведьм, поехал якобы перед ранеными выступить. Так вот я хочу сказать...
Как искупить войну.
Да, да. Я хочу сказать, дорогие слушатели, что... Выступать перед воинами нашими на Донбассе, перед ранеными, перед вообще жителями Донбасса, такому женоподобному в перьях, это чуждый элемент. И вообще, чтобы выступать перед ними, перед воинами, надо заслужить, иметь это право. А я вообще скажу, что всех этих народных артистов, о которых шоу-бизнес, якобы народных, видите, говорю, если их потрясти, как елки новогодние, с них ордена посыпятся, как игрушки с елки.
И обнажится суть.
Суть. И вообще я скажу, что надо ввести такое понятие, отбирать у них, у тех, кто против страны, против армии выступает, звания народных, и отбирать ордена, которые им давали. А о Громове песня, эта песня посвящена, Чернышов Алексей написал, он в 345-м полку под командованием Валерия Александровича Вострутина служил, посвятил ее Вострутину, песня «Командир». Но она может таким же ко всем командирам относиться с таким же правом, и к Борису Всеволодовичу Громову,
и к Майданову,
и к Майданову Николаю, да. Дважды герою, да. С которым ты летал, и ко всем нашим песня «Командир».
Высоко лети звезды, что летают по небу, далеко лети земли, на которых ты не был, что-то знают рассветы, что-то знают закаты. Командир, где б ты не был, тебя помнят ребята. Помнишь горы, как зубы, были там у земли, их следы от укусов носит тело с войны. Знать гусарская доля со времен тех лихих, поминать многих стоя, обнимать всех в живых. Мы бортами летали, мы ходили в походы, сколько крови впитали. Полковые дороги, пусть стареют знамена, у седых командиров уже нет батальонов. На Баграмских долинах горсть песка в руке тает. Мы живем, и мы дома, память тихо листает фотографий альбомов. Боевое наше братство, на войне все солдаты. Командир, где б ты не был, тебя помнят ребята. Боевое наше братство, на войне все солдаты. Командир, где б ты не был, тебя помнят ребята.
Вот эти песни фронтовые, они, конечно, уникальные. Их пишет сердце и душа. Их пишет человек, который это видел и пережил. Поэтому они все в цене. В цене фильма «Великой Отечественной войне». Мы с тобой об этом говорили не один раз. В бой тут одни старики. Они сражались за родину. Отец солдата. Это вообще золотой фонд кинематографа.
«Баллада о солдате».
«Баллада о солдате». Это вообще уникальные фильмы. Они поучительные. Они как урок истории.
Они евангельские, духовные.
Да, евангельские, они христианские, все эти фильмы, да. И они действительно воспитательный огромный процесс оказывают для молодежи. И должны они показываться в школах, даже возможно, на уроках истории и литературы. Пусть фрагментами, но должны показываться.
Ведь, а мне хотелось бы вспомнить вот ушедших Николая Майданова, дважды героя, о котором часто ты рассказывал, это... Его смерти, которая выше человеческих сил. Дважды герой Советского Союза и герой России в Чечне получил. Но Николай Николабай, который так неожиданно ушел, был допущен к летной работе, с которым ты летал. И когда в Бурденко вы прилетели два борта и покружили, отдали, когда с ним прощались.
Когда с ним прощались, вот на его похоронах пришли два вертолета, знаете, как два голубя. Они сделали кольцо, покачали крылом и ушли.
Ушли. А Путин позавчера вручал государственные награды воинским частям воздушно-космических сил, ордена Суворова. Но вот мне хотелось бы особенно для тебя отметить, что 487-й отдельный вертолетный полк удостоен ордена Кутузова. И Путин отметил, что пилоты полка не раз показывали умение четко действовать в боевых условиях и достигать целей, оперативно выполнять поисково-спасательные задания. То, чем вы занимались с Николаем Майдановым и с Николабаем.
Знаешь, вот Николабай, Майданов, это была уникальная ситуация профессионализма, когда наши вертолетчики летали ночью хвостом вперед. Таких случаев в истории авиации до этого не было. Вот они таким образом умудрялись пилотировать и ночью летать на предельно малой высоте, без включенных фар. Вот именно на ощупь и на глаз.
Но так никто вообще не...
Так никто не летал. Это сегодня только наши профессионалы такое могут сделать. И вот по поводу Николабая, знаете, вот столько чудес поразительных моментов, которые случаются на войне, вот в мирной жизни, они бывают, но как-то у нас из-за такого, ну, достатка в жизни мы их просто не замечаем. Вот, допустим, то, что было с Николабаем, как мы были спасены, когда забирали наших ребят, десантников, разведчиков, загрузили и пошли по ущелью, а там на карте не было обозначено, что оно тупиковое. И вдруг в последний момент Николабай увидел, что ущелье тупик, и каким образом он это увидел? Он увидел и понял, что это тупиково, и рванул ручку
там,
на себя.
Там же солнце еще
там было. Там сходило глаза, солнце, да, его ослепило, и он потерял ориентацию. И в этот момент на фоне ослепительного солнца он увидел свою трехмесячную дочь. Трехлетнюю дочь.
Да.
И он рванул ручку на себя, и мы пронеслись над этой скалой.
То есть ручку рванул и стал резко пошел вверх.
Да, резко пошел вверх, машину, да. И мы пронеслись над этим ущельем, над этой скалой. И вот Господь поставил туда его дочь. И потом уже он мне рассказывал. Он тогда был некрещенный, кстати. И когда он уже вернулся домой, закончилась для него война вот эта. И вот он говорит, рано-рано утром у нас будет дочь. Ей было уже тогда 5 лет. И я у нее спрашиваю, ты почему проснулась так рано? И вот она рано-рано утром, в 7 часов утра, нам сказала, папа, а я бы хотела пойти в храм и покреститься. Понимаешь, вот эта девочка, 5-летняя. И таких случаев очень много.
Фактически отвела его за руку
да,
в храм.
Да, всю семью отвела в храм, понимаешь? Вот, и таких случаев очень много, на самом деле.
А Майданов крещение принял.
Да.
Тоже, да. Ну вот, надо сказать, что некоторым давали иконки бабушки, матери. А они, я же коммунист, либо комсомолец. Mm-hmm. Ну, зашей себе в воротничок. И некоторые зашивали так воротничок, и потом молиться начинали. Чудес много было.
Зашивали воротничок. Вот, допустим, случай в Кабуле, когда мы доставили своих раненых и 200-х в госпиталь, и мне медсестра говорит, я вам сейчас хочу показать, только заходить не могу, у меня нервная система очень слабая. Там, в этой палате, на 2 сдвинутых кроватях, лежит абсолютно распятый, почти процентов на 80 обожженный солдат.
То есть в позе,
в позе распятия, потому что вместе нельзя соединять, там кожи нет.
Да.
И она говорит, знаете, говорит, что поразительно, мы, когда его аккуратно с него снимали одежду, то в воротничке была зашита иконка Божьей Матери. Она обгорела по кругу, но лик Божьей Матери остался. Вот эта маленькая, абсолютно простая иконка. И вот она стоит перед ним, мы, говорит, ее оставили. Потом его отправили в Союз. Мы, говорит, не знаем, что с ним дальше случилось, но он, говорит, при таких ожогах жил 2 недели. При таких ожогах люди умирают просто от боли. Они не выдерживают такого. И вот этот мальчишка, пока находился в кабульском госпитале, он жил. Поэтому я говорю, таких случаев очень много на самом деле. Как случилось со мной, допустим, когда наш вертолет был сбит, и супруга читала молитву.
И ты ходил по минному полю,
контуженный. Я ползал по минному полю и ни разу не подорвался, а плотность заминирования 1 метр мина. И ползал 15 минут. Меня туда достали подъемным краном за ноги. Вот, поэтому я говорю, что очень много таких моментов. Вы мне случайно с тобой в самом начале сказали, если муж на войне, то и жена на войне. Она точно так же переживает. А знаете, говорят, ёкнуло сердце. Вот ёкнуть сердце может только у женщины, у жены и у матери. Вот где бы ни находился муж, сын, внук, вот материнское сердце всегда или тревожное, или спокойное, или бьется вот в какое-то такое предчувствие чего-то. Поэтому из-под сердца вышел сын, и он будет всегда под сердцем и в сердце ее.
А я хочу вас попросить помолиться, дорогие слушатели, о здравии воинов Евгения, Ивана, Александра, Дмитрия, о здравии воинов Александра, Илии, Тихона, Серафима, ну, о всех наших воинов, о здравии Тамары с очадами, о всех родных и матерях, женах, детях, тех, кто сражается на фронте. Это наши защитники Отечества. И как мне больно, когда я встречаюсь с людьми, которые не понимают, что они защищают и те, кто не хочет знать об этой войне, и те, кто... Ну, ладно. А что касается... Да, еще просьба помолиться о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, о тяжкоболящей Елене, тяжкоболящей Ларисе, тяжкоболящей Наталье, о здравии болящего Виталия. Да, и Витя, вот мы говорили с тобой о тех, кто приезжает на... Оказывается, многие приезжают, певцы, выступают там, и актеры, вот как Сергей Пускипалис ездил, никто не знал. Но вот что интересно, что должно в стране измениться, чтобы Юлия Чичерина, она была знаменитой рок-певицей, но когда она с 14-го года на Донбассе поет для воинов и бывает с ними на 14-го года, да, ее фактически нигде не услышишь.
Ее вырезали
всех,
везде.
Вырезали из всех, да, радиостанций. Вот с этим что-то делать же надо. Это же невозможно терпеть больше. Вот такие действия пятой колонны в нашем радио, теле, эфирах.
Это вот какие поступки совершают вот эти люди, и какие они в свой адрес испытывают ненависть настоящую.
Уверен, что страна изменится, когда победа будет обязательно за нами, и когда многие защитники Отечества вернутся к своим профессиям, учителя. Вот ты говоришь, обязательно появятся и режиссеры толковые, ведь.
Да, появятся.
Стихи замечательные пишут ребята на фронте. Вот. А у вас выступали многие, вот выступали, Кобзон ездил выступать. Это честь была тогда в Афгане? Кстати, Розенбаум.
Они, я знаю и могу поставить в пример, вот их двоих, которые честно отработали войну, просто всю войну честно отработали, что Кобзон, что Розенбаум. А песни Розенбаума, они вообще поразительные. Вот что называется «Мороз по коже». Особенно вот эта песня «В Афганистане в черном тюльпане». Он ее написал буквально за несколько часов, находясь в самолете, в котором везли 200-х. Понимаете, это вот насколько проникновенно была написана вот эта песня. И точно так же остальные. Но я хочу сказать еще, знаешь, вот немножко добавить юмора. Вот сейчас на Донбассе, допустим, показывают, как при каждом, практически возле каждого отряда, взвода, есть какая-то своя животинка, которая к ним пришла для того, чтобы... Но ей некуда больше пойти. И вот она чувствует, что сейчас человек ей поможет. Они имеют уже какие-то имена, там, клички, котята, собачки там, или еще кто-то. И вот у нас тоже была собачка, овчарка, которая ощенилась и самого толстого щенка принесла и положила в кресло Коли Майданова, как командира вертолета, и положила прямо в кресло ему. Вот. И он постоянно летал с нами. А так как она ощенилась 12 апреля, то мы его назвали Юрий Алексеевич.
В честь Гагарина.
Да, в честь Гагарина. И он постоянно летал с нами. Причем я летал у носового пулемета, он задними лапами стоял у меня на коленях, а передние лапы у него всегда лежали на пулемете. Вот. И он нас реально дважды спас. Вот. Он, когда увидел бандгруппу выходящую, а Майданов не успел заметить, он ему лаял прямо в лицо. Вот. Требовал, чтобы тот немедленно обратил внимание на горизонт. Вот. Поэтому я говорю, что очень много таких случаев и моментов вот, на войне, когда люди, вот, даже когда приходит вот эта животинка к ним, она, знаете, она для души очень хорошо действует. Вот, как-то сразу находишься в смягчении, вот, напряжение какое-то спадает.
Вот я, кстати, и в книге «Живой в помощи» все перемежается, потому что на войне без юмора и без такой вот шутки тяжело было бы выживать. А я хотел вернуться к этой теме. 35 лет назад вышли из Афганистана. И, как говорят, вот с этого начал развал страны. Нет. Развал страны начался с гниения номенклатуры, элиты, которая вывела войска из Афганистана и начала сознательно через журнал «Огонек», через телевидение бить в спину честно выполнившую свой долг армии. Вот тогда началось, мы вас туда не посылали. И тогда, когда страна свою армию стала оплевывать, скажем прямо, героев своих, вот тогда Россия покатилась, страна, Советский Союз распался, покатилась под откос. Хотя армии тогда приходилось, и тебе приходилось в этом участвовать, в горячих точках, которые вспыхнули на всей территории Советского Союза. Тоже с подачи партноменклатуры. И вот, может, услышим ведь эту песню? Да. Сейчас, да, которую ты не просто, не только ты, а все афганцы, она как гимн
40-й армии. Я хочу буквально 2 секунды сказать. Знаешь, вот где бы мы ни находились, мы всегда выполняли честно свой долг, который нам Родина доверила. И вот, допустим, взять тот же Карабах, азербайджанцы и армяне убивали друг друга на родном языке, а хлеба просили на русском.
Когда вы их разъединяли. Да,
когда мы их разводили.
Миротворцы. Песня знаменитой группы «Каскад» «Прощайте горы, вам видней».
С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам видней. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава, чем ты, земля. Больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью. Но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили? Врага такого не набили. Каких оставили друзей? Друг спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, как уживут на средь людей. Биографии наши полдюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких оставили друзей?
Мы уходим с Востока. Мы уходим с Востока.
Сейчас встречают шурави, лучшие, и афганцы, очень много свидетельств. Афганцы считают, что самое лучшее время, когда
были там шурави. Советские солдаты.
Вы нас кормили, да. Вы нам оставили электростанции, больницы, дороги. Они школа, сейчас оценили. Да. И те, кто ездит из ветеранов, их встречают с распростертыми объятиями.
Их встречают с большим уважением. Вот. И знаешь, вот такой был случай, когда первый раз наш Ил-76 сел в Баграме, доставили первую партию медицинской помощи, и старый афганец увидел, что это сел советский самолет со звездой на крыле. Он подбежал и начал колесо этого самолета целовать, что вернулись русские.
Но мы надеемся, передача подходит к концу, жалко. Но мы надеемся, что никогда больше наши дети, внуки и вообще никогда в России не увидят залпы наветов и лжи в сторону своей родной армии. Я надеюсь, что так и будет, и вечная слава нашим героям. И молимся всей страной. Воюет не только армия, воюет тыл, и победу добывает тыл. Поэтому мы должны быть сейчас в единстве и в молитве о наших защитниках Отечества, которых мы поздравляем с праздником с великим праздником, Днем Защитника Отечества. Я уверен, что этот праздник, Витя, в нашей стране будет всегда великим.
Он всегда будет великим и всегда на законном основании. Мы просто заслужили этот праздник в полном смысле этого слова.
Это праздник и наших дедов, наших отцов, праздник и воинов Афганистана, всех, кто участвовал в храме вооруженных сил. Замечательная мозаика. Я всегда к ней, пока была возможность, туда с паломниками ездить, подводил. И среди воинов там видно по форме, кто в форме 60-х, 50-х, вьетнамцев. И среди летчиков там один был похож на мозаики, на Майданова очень. И те, кто в Сирии, наши герои. Это хорошо, что в храме вооруженных сил есть эта мозаика, и перед ней можно поставить свечи и вспомнить всех наших воинов. А Россия непобедима, как Путин сказал Такеру Карлсону. Вы убедились же, там, что нас победить невозможно, потому что с нами Бог, да, и Пресвятая Богородица, которая распростерла свой небесный покров над Россией. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче был воин-афганец, писатель Виктор Николаевич Николаев, вел передачу Виктор Соловкин. Мы с вами прощаемся, еще раз поздравляем с праздником.
Праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.